Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Чому позиції Олександра Лукашенка значно ослабли за останні 3 місяці? Який виник першого дня після скончання терміну ультиматуму Ціхановської? Гэтыя і іншыя тэмы вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. Святлана Ціхановская заклікала да ўсеагульнага страйку з патрабаваннем сыходу Александра Лукашэнкі і новых прэзідэнцкіх выбараў. Працаўнікі шэрагу дзяржаўных і камерцыйных прадпрыемстваў і навучальных устаноў ад раніцы распачалі пратэсты, мітынгі на прадпрыемствах і ВНУ і заяўляюць пра страйкі. Як паведамляе праабарончы цэнтр «Вясна», па стане на 18:30 ўжо вядома пра 210 затрыманых у Менску, Барысаве, Горадні, Магілеве, ў Наваполацку. Сярод затрыманых генеральны дырэктар анлайнера Ілля Жукавец і распрацоўшчык Александр Махораў. Пра гэта паведаміў рэдактар сайту Миколай Козлович. Затриманы таксама поэт Эдуард Акулин. Ранком супрацовников Родна Азот затримливали силовики у черных и оливковых формах. У балаклавах одного из хлопцев ударили ногою спину. Девчине при затримании пошкодили ногу, она кульгала, когда вышла с раус. У автобусе мужчин били дружками и руками по твары. Один силовиков при этом сказал, что... Працаваць не хочаце і ўжыў матерныя словы. У Менску адбылося вялікае шэсце студэнтаў і пенсіянераў. Студэнты некалькіх універсітэтаў заявілі пра страйк. Міліцыя да іншыя сілавыя структуры працягвалі пераслед і катаванні мірных грамадзянаў, якія выступаюць за дэмакратычныя перамены. Каля 18 гадзінаў на плошчы незалежнасці ў Менску пачалі збірацца людзі. Супрацоўнікі АМАПу заклікалі іх свісці ў мэтах бяспекі. Людзей некалькі дзясяткаў чалавек паступова адціснулі да гатэлю «Менск». На самой плошчы з'явіўся ланцуг АМАПу ў касках са шчытамі. Урэшце плошча незалежнасці была ачэпленая ланцугамі АМАПу. Адбыліся жорсткія затрыманні каля дома прафсаюзаў. Некаторых пры затрыманні збівалі, людзі хаваліся ў дварах. Аднаго чалавека міліцыя збіла так моцна, што ён застаўся ляжаць на зямлі. Яго паднялі амапаўцы і зацягнулі па зямлі ў бус. Магчыма, затрыманы дзясяткі чалавек. Юры Сідун, які прысутнічаў у судзе Маскоўскага раёну Менску на працэсе затрыманага ў нядзелю Дзмітра Дашкевіча, паведаміў нашай Ніве, што падсудны заявіў пра катаванні. Змясцілі ў карцер, не дазволілі адшпіліць ложак ад сцяны, спаць прапанавалі на голым галодным бетоне, расказаў суду актывіст і прадпрымальнік Дзмітр Дашкевіч, якога затрымалі ў Менску на маршы пратэсту 25 кастрычніка. Я сутыкаўся з тым, што даводзілася спаць на дошках, але ніколі не было такога, каб у камеры толькі голы бетон. Запытаўся ў начальніка Ічу, ці гэта паводле закону, той сцвярджае, што так, гэта законна. Пасля 4 дзён у ізалятары часовага ўтрымання жыхарцы Гомля Таццяне Бачурыны прысудзілі буйны штраф. Беларускае заканадаўства не дазваляе караць жанчын за непаўналетнімі дзецьмі адміністрацыйным арыштам, але ўлады парушылі і гэтую норму. Таццяна Бачурына выхоўвае 7-гадовага сына.
Беларуская служба «Радио Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по улице Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода Прэміум», з вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а сёння мой гость у Беларусі у Гомелі Пётр Кузнецов, палітычны глядальнік, заснавальнік сайту «Моцныя навіны». Привітанне, Пётр.
Привітанне.
Давайте паговорым пра першыя уступныя вынікі народнага ультыматуму і агульнанацыянальнай забастоўкі, хоць яна пачалася літаральна пару гадзінаў таму, але вы ўжо прысвяцілі вельмі цікавы допіс у сваім тэлеграм-канале ў іншых соцсетках пра гэта, дзе назвалі, што сітуацыя якасна іншая і дае нашмат больш надзеі, чым, напрыклад, спробы правесці тую ж самую забастоўку і пратэсты адразу пасля выбараў. Чаму пасля трох месяцаў, на вашу думку, у вас больш надзеі цяпер, чым тады больш аптымізму?
Ну, я не магу сказаць, што ў мяне больш аптымізму зараз, таму што ў мяне і тады хапала аптымізму. Мне падаецца, тут справа нават не ў тым, што гэтая спроба забастоўкі можа быць нейкая больш актыўная ці ўдалая, чым папярэдняя. Бо ну, зараз мы наглядаем, што меншая колькасць прадпрыемстваў далучаецца і меншая колькасць людзей. Але я кажу пра тое, што ультыматум падаецца, як падаецца, ультыматум стаўся пэўным стымулам для адраджэння, для большай актывізацыі пратэстаў, якія, ну, калі не пачалі зліваться яшчэ, але прадэманстравалі апошнім часам там пэўны зніжэнне колькасці людзей, удзельнікаў. Вось, што, ну, натуральна, можна было патлумачыць пэўнай стомленасцю людзей, пэўным небачаннем там перспектывы і канчатковага нейкага выніку. Але ну, тягам апошніх на чым зараз грунтуецца мой аптымізм, гэта на тым, што тягам апошніх дзён, менавіта на мінулым тыдні было некалькі такіх падзеяў, якія дэманструюць тое, што пазіцыі рэжыма саслабляюцца. Натуральна, гэта як бы вынік вось гэтага двухмесячнага ціску, але ну, мы ўбачылі, што, па-першае, у іх не ўдаецца, што б яны не рабілі, у іх не ўдаецца ні мабілізаваць сваіх прыхільнікаў, ні актывізаваць адміністратыўны рэсурс. Адмінрэсурс праваліўся ў арганізацыі мерамітынгу. Так? Мы пабачылі некалькі апраўдальных выракаў, якія вынеслі суды, і звальнення, шэраг звальненняў з пракуратуры, што таксама кажуць пра тое, што, гэты ціск, ён уплывае вось на тыя часткі сістэмы, на тых людзей, якія ў сістэме, якія нешта больш разумеюць. Мы таксама пабачылі, што пазіцыя і падтрымка Расіі стала ну, ўжо не такой адназначнай, не такой відавочнай, як яна была раней, бо шэраг выказанняў прапагандыстаў і нават Пуціна і Пескова на мінулым тыдні яны былі такія, не на карысць Лукашэнкі. І вось, калі я гляджу на тое, што было тады спачатку і што ёсць зараз, то бачна такая карціна, што на той момант у рэжыма былі пэўныя рэсурсы, якія ён мог яшчэ задзейнічаць. Бо яны маглі ўзмацніць прапаганду, яны маглі больш абапірацца на Расію. Вось, яны маглі неяк спрабаваць мабілізаваць адміністратыўны рэсурс. Але прайшлі гэтыя два месяцы, і мы бачым, што нічога з гэтага не спрацавала. Пратэсты зноў-такі працягваюцца, і у іх не атрымліваецца іх спыніць. І на гэтым фоне з'яўленне ультыматума і вось учорашняя акцыя і сённяшняя спроба забастоўкі гэта такая рэч, якая можа стацца новым імпульсам для другой хвалі пратэстаў, якая ўжо будзе адбывацца на фоне больш саслаблай сістэмы.
Чаму, у чым это праявляецца, на вашу думку, больш аслабленая сістэма? Учора мы бачылі вечар на вуліцы Арлоўскай, як дзейнічала міліцыя, ці амап, сілавікі, у кожным сэнсе, зноў затрыманні былі па ўсёй Беларусі, і як мы бачылі на тым такім жахлівым відэа на Радыё Свабода, дасланая чытача у кватэры, яны адчуваюць сябе даволі беспакарана і даволі, мне здаецца, стандартна, іхнія паводзіны не адрозніваюцца ад таго, што было ў жнівні нават.
Так вось ключавы момант тут якраз у слове сістэма, бо сістэма гэта не толькі АМАП. Тое, як дзейнічае АМАП, што мы бачылі ўчора, гэта якраз такі таксама сведчанне таго, што ўся сістэма агулам адчувае сябе не вельмі ўпэўнена. Сістэма гэта зноў-такі, гэта і ідэалогія, гэта і прыхільнікі, гэта і прапаганда, бо сістэма мусіць мець нейкі падмурак, так? Гэта лаяльнасць абсалютнае чынавенства, сілавікоў, не толькі АМАП, але ты ж прокуроры і суддзяў, так? Вось, гэта вельмі-вельмі шмат рэчаў, якія, зноў-такі, я падкрэсліваю, мы бачым, што якія зараз не працуюць так, так як маглі бы і павінны былі працаваць па разлікам уладу. Так? Бо, зноў-такі, я паўтаруся, што мы пабачылі звальнення з генпракуратуры, пабачылі нейкія новыя такія рэчы ў працы судоў, калі яны выносяць апраўдальныя прыгаворы. Так? І вось гэта вельмі моцны насамрэч індикатор, гэта тое, што вертыкаль і адмінрэсурс не справіліся з арганізацыяй мірамітынгу. Тут адна рэч у тым, што недастаткова падтрымкі ў грамадстве, Але там 50-100 тысяч, ну, все одно можно назбирать. Але и это она вот не отрымалась. И вот, коли бы эти все чинники працевали, можно было бы сказать, что система там в форме, и она себе добро отчувает. А мы зараз бачим, что добро працует, ну, добро у двухпости, добро працует для на их только амал. И это уже не система, это такие опошный рубеж.
А на вашу думку, яким має бути черговий крок, скажімо, я маю на увазі з боку удільників протесту, бо коли зараз ми бачимо, як би там не було, раніше пару годин, але все одно, робочі збираються, і ще от призначена зустріча про кілька годин, некоторих робочих, студентів, вони шмат виходять, день же тільки починається, по сутності. Ну, вони не вийдуть на працю сьогодні, можливо, завтра не вийдуть. Лукашенко і його найближче оточення робить просто враження, що вони цього вогулі не зауважають. Ми вже бачили коментарі сьогодні і от прем'єр-міністра Головченка, від Міністерства промисловості, що всі робочі на місці, ніхто не збирається, заводи не стоять. Так і буде протягуватися.
Ну, справа в тому, що, розумієте, вони робили вигляд, що вони вогулі коронавірусу не зауважають, поки сам Лукашенко не перехворив. Так? І з протестами може відбуватися нечто таке ж саме. Я їх розвив завжди, що є на те, що ну, можна ті не зауважати, ті перемогти фізично. Ось, але перемогти фізично не отримується на сьогоднішній день, бо коли вони б могли це зробити, вони б це вже давно зробили, у їх тормозів нема. Ось, а не заважати можна ровно до того моменту, коли хвороба, покуль хвороба не прийде менавіть ось непосередньо до тебе. Я не можу нічого тут раїти, тому що тут мені подається відомочно одно, що ця система, вона не може розвалитися цілком тягом трьох днів, чи п'яти тижнів, чи навіть двох місяців. Ми казали, шмат казали про те, що Білорусь опинилася у стані доволі довгого і глибокого політичного кризису. І ось я міркую, що це соціальна напруга, яка є, і протести, які не будуть скінчуватися, вони ось менавіта так, крок за кроком, отримуючи з некою періодичністю нові імпульси і нову енергетику, вони будуть цю систему все більше і більше розбалтувати, поки ну, вона у певній формі ці не самознішиться, ці не здадуть когось нерви, і він зробить такі помилки, які, дякуючи яким ситуація розрішиться в інвірі.
А ось той, що на... Приклад, вчора, звісно, ми бачили наприкінці гвалтовні дії силовиків, але тим не менш на початку, і вони як так доволі незграбно все поводили, не могли і заблокувати нормально. Це, на вашу думку, зв'язано з тим, що просто Лукашенко вибрав таку тактику, як він сам сказав, що ми змінили тактику, ми будемо особливо їх там вилавлювати, і він дозволив, хай збираються, хай свій пар викинуть. Це все ж таки там справа внутрі системи, що просто справді люди або не згодні йти, а на увазі силовиків збивати цих людей. І мусить виводити самих відданих.
Ні, ну, на конт восьмі навіть гетий час силового апарату, що якщо зв'язано з ОМОНом, з там, ГУБАЗІКом, з внутрішніми військами, мені зараз нема там ніяких ілюзій, що там нічого розпадається. Те, що ми бачили вчора, мені особисто подається, я не впевнений, навіть не можу стверджати, але то, як усі події розвивалися, мені подається, що це була частка сценара на владу на неділю. Привезти у неке місце, яке буде подалей від їхнього мітингу, і вже там розпочати гвалтовні дії. І тому я надіючи так, щоб люди йшли і не боялися туди, у таке місце, знову-таки, де ну, не буде перекриження з тої часткою ну, провладного мітингу, який вони запланували. Ось. Але ну, по виніку так отрималося, що провладного мітингу не відбулося, ось, і просто отримало, ну, зараз працювала тільки одна з цих часток. Ось мені подається, то, що їхні дії, вони якраз от, були таким чином спланували, каб силові, ну, некі силові там учинки не кранулися від прохідів.
Петр, ще одне питання. Все, коли Світлана Тихановська обвістила намір народного ультиматуму, шмат хто, ну, не то, що критикував її, але говорили про те, що коли раптом гэта забастовка не відбудеться увогуле, все буде тихо, гэта буде моцний удар по її репутації і моцний удар по, скажімо, далейшим діянням, бо люди бачать, що її все-таки не має чого впливу, бо, по сутності, їх не могло бути вона за межою, у Білорусі авторитарний режим. На вашу думку, їх скажімо, ну не то, що погрози, їх ось це сподівання найгоршого сценару для її і для усіх, скажімо так, прихильників перемен, вони справжуються зараз, чи ні?
Не, я думаю, что не я особливо хотел казать про непосредственно Тихановскую. Власно кажучи, мы от початку этой выборчей кампании бачим то, что вот зараз и бачим. И это вот история про то, что белорусское громадство сгодное слухать кого за угодно, можно нехту, можно Тихановскую, можно любого, кто почти натурально казать нечто рашучее и конкретное, але просто конечно робить для того, как позбавиться Лукашенко. Тихановской не повинно было быть у президентской кампании. И там, але, так сталося, что и она отрымалась на этом месте. Люди пошли проголосовали за Тихановскую, потому что и она на этом месте. И она закликала до этого народного ультиматума. Люди вышли на акцию, потому что и она закликала. Ось. И она ничего не проиграю в этом выпадку все равно. Бо коли зараз там не отбудется снова таких худких измен, никто не связывает все эти подеи на вопрос Тихановской. Это все, так бы мовить, воля народу. Народу хочет протестовать, и народ хочет изменить владу. Тихановская тут на хвале, просто фактически на хвале. И тому я думаю, что и она, как политик, от этого ничего не имеет.
Это было меркование Петра Кузнецова, политичного оглядальника, основальника сайта «Моцные новины» из Гомеля. Дякую великий вам, Петр. Вы глядели канал «Свобода премия». Для вас в празе працевал Дмитрий Гурневич. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Белорусская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по уровню Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
Добрый день, поважанное господарство. С вами «Радио Свобода», я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, вице-президент Международной конфедерации працы Александр Ярошук. Александр, добрый день.
Добрый вечер, добрый вечер.
И дипломат, былый посол Беларуси у Словаччине, былый помощник президента Игорь Ляшеня. Игорь, добрый
вечер.
Приветствие, да. Господарство, я хочу обмерковать с вами целый шерох пытаний, которые связаны с сегодняшним первым днем, так сказать, первым днем после ультиматуму, первым днем страйку. Поступают поведомления, что некоторые предприемства, принамсі частково, застрайковали. Это вот у нас поступали поведомления, что на Гродно-Азот, так само некие проявы страйку были на Беларускалії, на МАЗе. Поведомляется, что 9 университетов только Минску застрайковали. Ну, а с іншого боку, улады говорят, что все працует ритмично, все працует, никто ничего не спынился, ни университеты, ни предприемства. Александр, по ваших звестках, по вашей информации, Беларусь спынилась? Беларусь не спынилась, частково спынилась, это только как бы початок. Вот ваша оценка.
Напевно, треба все ж таки отштурховываться от чеканий. Вот, тому, напевно, и будем так оценивать ситуацию, покольки, вы знаете, я и в жнивні, и зараз сказал, что мы не бачим той готовности, коли рабочие могут сделать такие мощные кроки, спынить и станки, и конвейеры, и вытворчесть на угол. Але тем не меньше было видовочно, особливо после вчерашних подей, на тле этих подей, что, конечно, ультиматум свою роль отыгрывает, и что так или иначе сярод рабочих возьмет заклик святаны знойдзе подтримку, что и отрималось. Я хочу вам так сказать субъективно. Мои отчувания были меньшие. Я чекаю, что не так отгукнутся рабочие, и особливо, когда вы тут вспоминали от Гродно Азот, то там можно сказать про полновартостный страйк. Иншая справа, что это такое особливое предприемство, там достаточно, как бы у двух цехах страйковали несколько десятков человек, и была погроза спынения нового творчества, до речи, его вельми складано спынять, а потом складано и снова запускать. Вот. И эта погроза заховывается. Как надалей там ситуация будет складаться, поглядим. У той или иной ступени так само можно сказать. Мы сегодня и гутарили, у нас там представники Намазии Свободный профсоюз металлистов уже стало працуя на остальных предприятиях. Мы вернулись снова туда и на МТЗ, и на МЗКТ. Там не так видовочно было, может, на МТЗ больше видовочно, что некие спробы были страйку. Вот. И, конечно, уразили мощно, я не чекал, на самом деле, такого порыва от студентов университетов и с получением с маршем с пенсионеров, который так само стал уже традиционной изъявой, можно сказать, что, конечно, то, что Светлана рызыкнула на такі смелы крок. Это был смелый, але и рызыкованный крок с моего пункту гледжання. Это себе оправдывае. Самое главное, что отбылось и учора, и сегодня, это Светлана вертая себе политическую инициативу. Видовочно, что она, коли не была страчена, то певным чином на протягу верасня и кастрычника поставлена под сумнів. Зараз мы бачим, что Светлана робится политиком, и яна и усе, напевно, демократичные силы поставили у серьезную ситуацию дзейный режим. Чим ён откаже, мы не ведаем. То, что там урад у черговый раз сказал, что никаких страйков нема, мы готовим песню уже чуем не первый раз. Вот, напевно, яны и напередо не кончаткового захода будут спевать «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот. Але на самом деле мы бачим, что окромя силовых отказов вот, на этой выклики влада ничего не пропонует. И чем далее она настаивает на силовым варианте развязание вот этого острого политического, зараз уже и экономичного кризису, тем видовочно, с моего пункта гледжання, горш для яе. Что будет в конечном выпадку? Поглядим. Але я притримуюся думки, что не сгубить Светлана твар, и тогда, коли нават и меньше уразливым будут вот эти выходы на страйки. И зараз запевнюся еще у тем, что на самом деле, ну, все отрималось не так уже кепско. Будем назирать, как ситуация будет развиваться далее.
Игорь, ну, а у меня до вас питание, так бы мовить, по вашей специальности. Это, ведаете, я чул такую историю про Олега Алкаева, який был начальником расстрельного СИЗА, вот, когда он приехал в Немеччину, и его там спытали, ну, а чем вы хотели бы заниматься, сказал, ведаете, хотел бы по специальности. Вот. Так я, вот вам питание по специальности, у вас специальность крыху иншая. Что означают сегодняшние заявы Пескова, что означают заявы Кремля про ставление до белорусских страйков? Песков сказал, что мы за ими назираем, а але пры гэтым надзвычай важна, наколькі рытмічна і надзейна функцыянуюць гэтыя прадпрыемствы ў Беларусі. Ну, калі прадпрыемствы застрайкуюць, то яны дакладна будуць работаць нерытмічна. Вось і азначае гэта з перакладу, у перакладзе з дыпламатычнай мовы на звычайную, што это заклік Крамля не страйкаваць. З іншага боку, вот Пяскову было зададзена пытанне, што а вот што Лукашэнку рабіць, так сказаць, душыць ці наадварот размаўляць. Пясков сказаў, што мы не збіраемся раіць прэзідэнту Беларусі нічога. Он сам ведае сітуацыю і сам можа прымаць рашэнне, мы не ўмешваемся ва ўнутраныя справы Беларусі. То есть вот першае, для нас важна, наколькі рытмічна надзейна працуюць прадпрыемствы, і другое, мы нічога не раім Лукашэнку. Што это азначае, што Пясков сказаў і чаго не сказаў? Што меў на ўвазе?
Спасибо. Кстати, про ультиматум Тихановской забастовки мне тоже есть что сказать. Ну что ж, давайте по специальности. Если по специальности, то, конечно, заявление Пескова, оно является только одним шагом из серии таких небольших шажков заявлений, которые шли, наблюдались у россиян, ну, наверное, начиная с октября 12-го, с 12 октября. Другое дело, что это же политики, это же дипломаты. То есть каждый раз шел, сначала шел такой привычный поток позитивного сознания, вроде как слов поддержки, но каждый раз туда вставлялась какая-то шпилька, типа мы думаем про все варианты, в переводе с дипломатического, это без Лукашенко, это еще Лавров 14 октября, это потом 22 октября выяснилось, что Путин очень даже допускает, что какие-то силовики перегнули палку и должны понести ответственность, и тут же Песков 22 октября, и все это было в то время, когда Нарышкин разговаривал с Лукашенко, и тут же Песков подсуфлировал, что вообще-то для Владимира Владимировича главное не столько Александр Григорьевич, сколько белорусский народ. То есть Москва старается тихонечко дистанцироваться, она уже не может взять ход на задний ход, поскольку многократно признала победу Лукашенко, и Лукашенко легитимным президентом. Но ей не хотелось бы, чтобы с ней, с ее поддержкой ассоциировалось все то безобразие, вот эти, как их, космонавты, биороботы, кто угодно, которые с дубинками ходят по улицам. Конечно, это в переводе дипломатического намек на то, что надо бы как-то стараться по возможности легитимно реализовывать хоть что-то элегантное. Да? Это ту же реформу, о которой говорили в Сочи. Причем, я думаю, все заметили, что вот в самом начале переговоров тогда в Сочи 14 сентября, которые рассчитаны специально на публику, о реформе говорил только Путин. Лукашенко ни слова. То есть это прямо вот при всех братских народах старший брат сказал младшему, слушай, тут надо бы с реформой, да? Так мягко, в своих таких ненавязчивых интонациях. То есть Москва начинает дистанцироваться, в Москве сложно, она начинает думать, кстати, про внутреннюю ситуацию, но про это обсуждать не буду, потому что, ну, мы ж братские народы, столько связей, да. Если здесь чихнется, то есть кому пожелать здоровья в разных регионах России. Так что таким образом Москва начинает дистанцироваться.
Александр, ну и это, может, не ваша узкая специальность, але я думаю, все это вы в этом ведаете. И дороги в Москву так само ведаете, я думаю, и ведали в свой час. Вот. Так вот, на ваш погляд, какие там настрой, вот как они глядят? С одного боку, да, было признание, Лукашенко легитимный, а с другого боку, ну вот этот каскад на минулом тыдне, ну каскад не каскад, но выступ по НТВ, артикул в Коммерсанте, Лукашенко не выконывая обязательства. Потом прилет шефа спецслужбы, шефа разведки. Ну, вот это вот все, оно что означает? Яны как бы, как чемодан без, как валиска без ручки, кинуть тяжко, а нести так само тяжко. То есть кинуть не хочется, а нести тяжко. У них есть какое-то ясное вот уявление про то, как повинно скончиться кризис. Вот у них под боком кризис. У них у самих у Хабаровску там шум, але ну, он абсолютно несовместимый с тем, что отбывается в Беларуси. И то, что Песков сказал, что это как бы тычется двухбаковых отношений, предприемства, экономики и так далее. Вот как бы вы охарактеризовали позицию Москвы?
Ну, Москва, как и Россия, на угол розная. Вот. И, конечно, там непоравнально больше плюрализму, это видовочно. Я могу это иллюстровать прикладом особистым. С 17 по 20 вересня я находился в Москве. Вот. И это много про что кажа. И я туда ездил по запрошению Михаила Шмакова. Это лидер Федерации независимых профсоюзов России. Такой же организации, как наша Федерация профсоюзов Беларуси. Вот. Але тем не меньше никого от федерации ТПБ не было на святкование 30-годия ФНПР, а был только я, до речи, только один иншоземный гость, замежный гость. Вот. И там присутничала значная частка элит, представников элит и кремлевской администрации, и Держдумы. И министры, и губернаторы, ну, организация уплывовая, как и сам Михаил Шмаков, который займает высокое место в иерархии чиновенства Российской Федерации. Вот, и мне давали слово для выступу, я выступал. Я выступал, и ну, хочу расповесть, конечно, это от початку, скажем, было так ну, як быцем рызыкованным мероприемством, але стало еще и Шмаков, и я, и, конечно, мне было выключно важно менавіта перед такой аудиторией брать слово. И потом у нас были обмеркования ситуации, там много чего было. И, конечно, при той пропаганде, которая ведется по основных российских каналах, вот, треба еще ж таки иметь на увазе, что что дотычить элитов, вот, конечно, яны меркуют крыху инакш, чем кажа вот эта пропаганда, основные российские каналы. И так, ці інакш, я могу сказать про то, что мы бачим некую коррекцию позиции России. Это, безумовно, отбивается на восприятии нашей вот этой внутренней ситуации, политического кризиса. И еще ж таки могу сказать про то, что головный уплыв, конечно, робит сам белорусский народ. Ось, я, напевно, звернул бы нашу размову в это речище, тому что, ну, то, что у нас отбывается пошлым часом, и, до речи, вы ведаете никаких антироссийских лозунгов. И вчера, и во всех вот этой шести не было. Так, ці інакш, я меркую, усё ж таки примушає керівництво Росії. Чому яны робили так, як робили? Ну, напевно, можна шмат казати про некі агульні уявлені, як повинно ставиться керівництво таких країн з авторитарним режимом, жорстким авторитарним режимом. Вось. Але тим не менш, як мені подається, треба знаходити можливість впливати на цю політику. До речі, під час поїздки у Москву у мене були інші зустрічі, я, звісно, не буду називати імен і прізвища цих людей. У нас була вечірина солідарності з Конфедерацією праці Росії, це така ж організація, незалежний профсоюзний рух, як і наша. Борис Кравченко, він наогул сябра президентської ради по правах чоловіка і розвитку громадських організацій. Ось. І усе гэта насамрэч выключна цікава для нас з пункту гледжання таго, што, канешне, Расія уплывала і будзе ўплываць на нашу ўнутраную сітуацыю. І я не належу да ліку тых, што трэба вось толькі потому, што там заявіў аднойчы, ці двойчы, ці тройчы Путін, що він признає Лукашенку, не меркувати, тому що ніколи нічого не буває визначено до того часу, коли ми самі не змірилися з цією думкою. Треба впливати і на позицію Росії, тому що ну, ми нікуди не дінемося. Вона тут побач з нами, у нас проросійське громадство, що далі буде, ми не відомо. Зараз покуль так. І, звісно, для нас, ну, мені абсолютно відомо, що транзит улады отбудется нават с пункту гледжання страйкового руху у некалькі ближайших месяцев. И, конечно, нам выключно важно, каб гэты транзит не носил крывавый характер, на что, на великий жаль, існый режим, дзейный режим здольный и что ён можа ажыццявіць. Треба впливать и треба робить все, как все ж таки мы гэты складанейший, самый складанный период, напевно, у нашей истории прошли, як мага, больше без ахвяр.
Игорь, а у меня как раз до вас питание так само и про внутреннюю политику, бо она из внешней связана, но и для нас все-таки она першесная, то есть, что внутри Беларуси, вот про что Александр, да все говорят, что врешті-решт, как бы, что скажут, что зробят Беларуси, то и будет. А вот какая у вас оценка и этого ультиматума, не только вот относно страйка, але и относно страйка, вот то, что, ну, сопротивление правда, Тихановская пошла на певную ризику, поставила свою репутацию, свой авторитет. И вот как вы оцениваете первые, ну, покуль мы можем сказать только про первые выники?
Здесь мы видим, может быть, первую попытку наших эмигрантов, вынужденных эмигрантов, тех, кто пытается возглавить протестное движение, действительно встать впереди него. То есть народ выходил на улицы сам, и ни один Координационный совет это не мог организовать, хотя бы потому, что иначе бы всех в тюрьму упекли, они об этом часто говорили, это правда, это не укор, это реальность. И просто до этого мы видели то, что те, кто пытается стать во главе с разной степенью успеха протестного движения, они, в принципе, шли за ним. Да? Вот. Толпа собралась, народ собрался, кто-то приехал, сказал, я лидер, я Координационного совета. Сейчас Светлана Тихановская сделала действительно очень смелую попытку встать во главе этого движения. Конечно, не я один, и я, кстати, внимательно читал, боюсь, надеюсь, что не буду искажать, и то, что говорил Александр Ярошук, и впечатление Александра Бухвостова, люди, которые давно в рабочем движении. Конечно, это было рисково. И, наверное, реальное то, что могло быть, и то, что, наверное, вчера уже произошло, реально, наверное, вот уровень мирного протеста, он вернулся, ну, хотя бы к началу сентября. Если, может, наверное, это была не середина августа, но власти показали, что люди могут массово выходить. Что касается протестного движения, то я думаю, что реальная цель также была показать, что оно живо. Если это национальная забастовка, если она бессрочная, здесь трудно быть Кассандрой. Кто знает, может быть, через неделю, через две это будет в самом деле национальная всеобщая забастовка. Но я согласен с тем, как я понял своих уважаемых мной людей, что действительно предпосылок для такой массовой общенациональной забастовки не было. Поэтому здесь важно очень два момента. Первое, что если даже будет выполнена программа минимум, что вот бастовать стало больше, чем в последнее время, это хорошо, но здесь есть большой проблемный вопрос. Если забастовка не общенациональная, если это группы героев, значит их вышвырнут за ворота. И успех дальше, как бы оценку действий Тихановской, будут смотреть по тому, насколько этих людей смогли поддержать. Ну, кроме варианта, что народ так разозлился. То есть, в принципе, и забастовка, причем общенациональная забастовка, это самый эффективный механизм, если в самом деле общенациональная. И мирная демонстрация – это два средства давления на власть, принуждения власти к диалогу. Вот таким образом они должны сочетаться и с другими легальными движениями, о чем я говорил, с какими-то экономическими факторами, давлением извне. Потому что нет одного волшебного рецепта заставить власть говорить, если все-таки удастся. Это давление со всех сторон, и здесь уже есть другая тема, тема, что происходит внутри Беларуси, но если это следующий, внутри элиты, но если это следующий вопрос, тогда...
Ну, это да, вот это сапраўды менавіта наступное пытание, менавіта людям вашего, так бы мовить, и досвіду, и рангу, что отбывается у белорусской владной элиты, как ее называли в советские часы номенклатуры. И не только в погонах, не только в силовиках, а ли розное. И экономичной, и политичной, и кировной. Вот что думают чиновники, керовники выконкамов, керовники, там, я не веду, министерства, ведомства, директоры заводов. На початку, скажем, жнивни, коли Лукашенко освистали, махчимы многие думали, ну все. Вот. А с іншого боку, потом вот был Путин, были Сочи, были он легитимный президент. С іншого боку, можно сказать, что был невеликий как бы поток, але вот певная колькость людей высокого рангу, так сказать, людей системы, кстати, у вас, Игорь, так сказать, какие, сказали, не могу молчать, вот какие, как бы вышли на мороз из этого. И они это бачат, вот, совсем недавно сошел вельми высокопоставленный следствие прокуратуры. Есть реакция Захаду, санкции, каких николи не было. Вот все это разум. Ну, а самое главное, есть улица, есть каждая неделя, есть это страляніна, протягивается страляніна, и, до речи, хотя не в том масштабе, как 9-11 жнивня, протягиваются катавання.
Да, знаете, начнем с самого верха, с вершины пирамиды. Сейчас мы можем уже уверенно сказать то, что, наверное, можно было сказать, а может и говорилось, но не так громко, и 12 и 13 августа. У нас во Дворце независимости есть заложник. Этого заложника зовут Александр Григорьевич. И заложник, он про народ это понятно. Он в первую очередь заложник своего окружения. Вот в чем дело. Потому что раньше это были другие отношения. Все окружение, да, были фальсификации, но все видели, что больше половины народа как минимум его поддерживает. Что он всегда мог апеллировать к народу. То есть отношения принципиально другие. Меня поддерживает народ, и я вас строю по струнке. А сейчас они понимают, и правитель, и вот эти вот люди, особенно в погонах и в администрации, что они его единственная опора. И знаете, пришла такая крамольная мысль, что Александр Григорьевич сильный человек, и не только сильный, сколько он... властвовать, как дышать. Это даже больше, чем тот самый Людовик, государство это я. Но я не исключаю, что вот эти люди, которых он сам зарастил и сам установил рамки, что вот у нас на все вопросы простые ответы, вот внутри этого круга можно, а дальше нельзя, и которые цинично говорили ему то, что он хотел слушать. Это было видно даже в 2002 году, когда я стал помощником президента. То есть там что-то говорить такое проблемное, это, было достаточно, как бы, небезопасно для карьеры. То есть я не исключаю, что на каком-то этапе они его напугают и уговорят сделать какую-то более быструю рокировку, чем история с референдумом по Конституции. Что он вроде как останется, а вроде как нет. Может быть, для этого используют общебелорусское собрание.
Это, кстати, казахстанского варианта, что он, так сказать... Кстати, там...
я думаю, уже казахстанского здесь не будет. Казахстанский вариант, он все-таки шел на фоне спокойной атмосферы, да, когда город Нур-Султан, стал, когда пабеньки шли. Здесь я трудно быть Кассандрой, но я просто вот исходя из этой формулы, кто от кого зависит. Да, здесь, конечно, там куча спецслужб, которые друг за другом следят, все на прослушке. Но с другой стороны, узок круг функционеров, которые на самом верху его окружают, всегда можно договориться с друг другом. То есть и то, что сейчас Воскресенский работает Кассандрой, это здесь нет ничего, это тот самый Юрий Воскресенский. Здесь на самом деле ничего сенсационного нет. По Конституции премьер-министр – это тот человек, который заменяет президента. И когда Шейман подбирал для Лукашенко Головченко, я не знаю, насколько это вслух говорилось, насколько это было осознанно ими, но, наверное, в подкорке головного мозга что-то такое было. Вот если что...
Ну, вот, а вот самое простое, не Махчима, может, там некоторые люди думают так, ну, вот я там БТ вещаю, что... Ну да, ну заваруха, ну беспорядки, ну мы подавим, вот за нами Россия, за нами русские, Путин говорит, что Лукашенко мощный, Лукашенко энергичный, затихнуть, скончится, холода придут, ковид будет, задавим, переможем.
Я думаю, что на самом верху таких мало, потому что какой бы негативный отсев не был с чиновников за 20 лет, все-таки... Там надо думать, хотя я уверен, что там дурных нет, а есть циники. И если говорить в принципе о чиновниках, то, конечно, есть те силовики, которые с дубинками, у которых голова для того, чтобы кушать, потому что там есть рот. Все. Это я не хочу их всех обижать, оскорблять, но такие, наверное, есть, иначе бы мы этих ужасов не видели. Если есть чиновники, которые чем-то завязаны по черным схемам, им уходить некуда, их стараются все больше и больше вовлечь. Но если говорить о каких-то позитивных чиновниках, то здесь мы пожинаем плоды того, что было летом. Потому что чиновник, вот если он патриот, но чиновник достаточно высокого уровня, как он сейчас себя успокаивает? Да, здесь Лукашенко, да, плохой, да, честно, я со многим не согласен, да, так с людьми вести нельзя, но есть вот эта система государства, потому что впереди, передо мной, напротив противостоит непонятная толпа, так народ будет обзывать, непонятные люди, вот все то идут, государство развалится, я государственник, а все потому, что летом убрали всех оппонентов, потому что нормальный чиновник, он должен видеть альтернативу. Вот есть альтернативный лидер. Куда он поведет? У нас же что получалось? У нас были коты в мешке, три претендента-фаворита, потому что им не дали даже возможности до конца сказать, куда они хотят вести страну. Тихановская сказала, вы меня изберете для того, чтобы через полгода я организовала новые выборы, и вы выберете себе нового президента. То есть вот эта ловушка отсутствия четкого оппонента, который достаточно разумен, достаточно силен, и самое главное, и я об этом начинаю говорить, ведь то, что сейчас делает ультиматум Тихановского, мобилизует только те полмиллиона, на самом деле, которые были на платформе «Голос». А есть те, кто боятся, им надо просто выходить из профсоюзов хотя бы, хотя это тоже болезненно. Есть те, кто боятся и колеблется. Вот с этими людьми надо работать, и поэтому протестное движение, кроме «Уходи», да, крутой объединяющий лозунг, должно все больше и больше, особенно кандидаты в лидеры протестного движения, должны говорить какие-то позитивы, за что они ведут. Против чего? Это чудесно. Против кого? Понятно. Теперь надо вести за что-то людей и куда. Потому что лидер, от английского lead, он знает, куда он ведет. А мы не знаем, кто нас куда ведет.
Игорь, давайте я задам теперь то же самое питание Александру. Александр, ну а вот какие у вас уражения, звездки про то, что думают там, так сказать, большие люди при владе? И я кажу, не только в погонах, але и директоры заводов, которые вам, может, ближе по профсоюзной деятельности, в министерствах, в ведомствах, в конкамах, ну вот вся вертикаль.
Там уже, напевно, было бы уявление, что все они находятся в бункере, Ось, тому що чим далі, тим менше у них сподіву на те, що система заховається, що головний носбіт заховається, тому що той, що обрав Лукашенко в якості парадигми, ці життя, ці влада, ось це відовочно, але він і їх за собою тягне у цю парадигму. Ось. Але многих, ну, скажем так, воротовая думка, ну, уже с Лукашенко все зрозумело. Вот. Але есть подзев, что все ж таки и с допомогой России у тим лику будет забезпеченный транзит улады, ну, некому пераемнику, який заховає с большего ось усе тие ж принципи, функції влади сьогоднішні. Бог їх статус не буде ніяким чином розбураний. Ось, і у їх є сподів, що вони і заховають себе у новой системі влади.
Я вас перепиню, Александр, а кого б вони хотіли? У них є от... Ну, скажем, коло людей. Можно назвать, кто мог бы?
Ну, ведаете, настолько складано на это питание зараз рассказывать. На сам реч, я бы не рызыкнул некие прозвища огучивать.
Но они есть.
Конечно. Ось, яны ёсць, безумоўна, і вы ж ведаеце, чаму Расія так сябе паводзіць. Яна не можа нават дазволіць сябе дапусціць думкі, што у такой блізкай дзяржаве, як Беларусь, народ змяніў улад. Ось, і таму да апошняга моманту гэтая невызначанасць заховывается, тому, каб там ну, хотя б нейтрально ставились от того, что отбывается на Беларуси, то уже, конечно, тут все проблемы были бы вырашены с транзитом улады. Вот. И каким чином надалей будет поводить себе Россия? Як она будет уплывать так, как вывести Лукашенко ну, нормалёва. Яны спісалі яго. Ён вельмі таксічны. Актыў ці пасіў ўжо, які там актыў? Мы ж ведаем, пра які там актыў можна казаць. Вось. Але яны скіруюць так палітычны працэс, скажам, мараць скіраваць, каб прыйшоў той чалавек, які ну, з пункту гледжання Расіі адпавядае.
Ну, вот вы зараз про Россию сказали. А у меня питание вот про номенклатуру. То есть, правильно я вас зрозумел, что яны так, ну, про себе.
Думки номенклатуры.
Кажут, что с Москвы нам призначатся.
Думки номенклатуры у этом накірунку так само мають грунт. Что с допомогой России неким чином ситуация так усталюется со сменой влады, что прежде человек свой, обнюханный, вот, якого мы ведаем, тому что, конечно, что отличить инших вариантов, то яны просто боятся. Яны просто боятся. Множество из них, конечно, готовы зробить крок и знайти свое место. Ну, чудовно, я не розумію, що такого ж не буває, що 26 год відбудовувалася влада, де ти знайдеш зараз і тих вертикальщиків, там, ну, це не буде вже вертикалі, але все одно система керування регіонами так само буде. Де ти знайдеш тих чиновників, як замістити їх, які зараз знаходяться покуль у системи влади Лукашенко. То бок ёсць разуменне у ну, даволі вялікай групоўкі чыноўнікаў і тых, каго мы можам лічыць управленцамі, у тым ліку, і што датычыць дырэктарскага корпусу Ось. До речі, він так само моцно знівелірований був останніми годами, тому що підбирали по принципу послухняності. Відаєте, я ж був чиновник, по-перше, по-друге, я ж до гэтай пари з'являюся сябром Національної ради по працовних і соціальних питаннях. До речі, я зараз звернувся до всіх трьох сустаршинь Національної ради. Гэта спадар Назаров, віце-прем'єр, спадар Орда, старшиня ФПБ і спадар Харлап, який означає конфедерацію промисловців і предпримальників. Ось. Чому не скликається Національна рада? Тим більше, що це насамперед може бути нейкою пляцовкою для того, щоб вести діалог об шляхах виходу соціально-економічного і навіть і політичного кризису. Тому що усі три боки соціального діалогу тут представлені, і уран, і профсоюзи, і наймальники, так звані. У нас працедавці, відаєте, один у твари держави. Ось. І поки відказу нема. До речі, з такою ж просьбою я, може, не роблю за це секрета, хоча мені поки не опублічували свої контакти з бізнесом білоруським, з старшинями двох буйних суполок бізнес-союзів, двох буйних бізнес-союзів, Жанна Тарасевич і Олександр Швец. Ось. Тому що насамперед я мог назирати усі гэтыя гады, що відбувається із урадом, і з чиновенством, і з керівниками, і буйних підприємств. Там яны сядзяць так само по 11 чоловік з кожного боку, і керівниками об'єднання наймальников. Конечно, узровень понизився, але тим не менше, як я собі розумію, гэтыя люди у значной ступені, при усім при тим, що у їх є боязь гэтых пераменаў, яны могли б быть адаптаваныя і при тим той радикальної зміні влади, яка отоясамляється заходом Лукашенки і приходом, я не ведаю, Світлани Тихановської, там Бабарика, Цапкала, ці хто завгодно, Латушка, не будемо зараз пасьянси розкладувати. Ось гэта вельми цікавий момент, і знову звертаюся до гэтага моменту, і з чиновниками так само треба працювати, і їм сигнали подавать. Ну, особная размова, конечно, про силовый бок. Вот там так само цікавые процессы отбываются. И напевно, вы ведаете, что и 4-го, и 18-го кастрычника там были серьезные конфликты внутри, потому что есть певная групповка немалая амаповцев, которые категорично начинают отмовляться от того, каб удзельнічаць у гэтым збіцці гвалту над удзельнікамі мірных шэсцяў. Яны аб гэтым прама кажуць, і, канешне, з імі таксама там вядзецца праца, і іх лёс таксама не вызначаны, што будзе надалей. Але чым больш вось гэтых мірных шэсцяў, чым больш будзе ў тым ліку і страйкаў, тим більш буде йти у рознос уся система керування. Це абсолютно видовочно. Більш за те, можу вам розповісти, що, скажімо, на кожному з цих буйних підприємств управлінчий персонал, інженерно-технічні роботники, вони більш радикально, категорично настроєні супроць улади амаль на 100%, до речі, чим навіть шараговые рабочие.
Добре, дякую велике. Ви сказали пасьянс, я думаю, що ми ще поспробуємо розкласти этот пасьянс, будучи не один раз. А сьогодні дякую, Олександр, дякую, Ігор, дякую за ваш опыт і, так би мовити, ваші інсайти. Так що до наступного разу. До побачення. Всього найліпшого.
Дякую вам, найліпшого.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по поводу Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.